Доброе утро! Я рад вас всех видеть и рад вас видеть свежими и отдохнувшими и радостными. Да, унылый дух сушит кости. Радость от Господа – сила наша. Смотрю, самое радостное – это евреи. У Томми Тини есть книга «Искатели Бога». Читал кто-нибудь? Там написано: «Никто не может увидеть лицо Бога, сохранив свое лицо». Есть такая глава, так и называется, глава целая, что мы не можем, сохранив свое лицо, увидеть Бога лицом к лицу. Что для того, чтобы увидеть Бога, надо потерять лицо. И все люди, близкие к Богу, это знают. Знаете почему? Потому что Давид, помните, он скакал перед Богом. Он умолялся перед Богом. И люди были поражены тому, что он делал. И жена его, Мелхола, она уничижила его в сердце своем. Говорит: как, ну, молодец, короче, отличился. Ну, герой, ну, молодец. Все, все. Скакал перед служанками, так умолился, так уничижился перед всеми слугами своими. Вот. Но что он сказал? Что пред Господом это совсем другое дело. Когда перед людьми это противно, но когда пред Господом совсем другое дело. И перед людьми как раз-таки те люди, которые ходят перед людьми, они стараются держать свое лицо и держать фасад красивым. Для людей это важно, они встречают по одежке. А тот, кто ходит перед Богом, он может и без красивой одежки, даже в грязном костюме. Потому что перед Господом, а у Бога другие ценности. Его не лицом, не красотой лица привлекаешь. И ему нужно что-то совсем другое. Ему нужно сердце какое-то, ему нужно что-то такое новое. И я каждый раз удивляюсь, что каждый раз для того, чтобы Бог приходил, ему обязательно нужно прийти через мою смерть и через мое унижение. И другого пути не существует. И каждый... Вот я был недавно в Украине, там, в город Першотравенск, в церкви «Новое поколение». И это, наверное, самая крупная церковь ледяевская, «Новое поколение» в Украине. Город 26 тысяч. Город 26 тысяч человек, а церковь 2 тысячи человек. Почти 10% города в церкви. И вот что-то похожее, что было вчера, произошло там. Бог пришел. И ревели все вообще. И опять Богу нужно было что-то сделать со мной, чтобы я сдался. И нам нужно научиться сдаваться перед Богом и терять свое лицо перед Ним. А иначе Бог никогда не сможет приходить, пока мы не потеряли свое лицо. И Бог так там двинулся, что они теперь тянут и тянут к себе. Просят еще, вот я у них опять был второй раз, вот буквально я от них сразу к вам сюда приехал. И опять в библейской школе у них преподавал. Короче, хотят даже, чтобы я на целый месяц сделал библейскую школу для них летом. Вот. Ну, месяц, наверное, я не смогу у них просидеть, но хоть на несколько дней точно смогу, я думаю, приехать. И потому что Бог пришел. Знаете что? Мы соскучились по силе Божьей, по Духу Святому. Так много знаний, так много теории, так много классных проповедей, так много классных книг и кассет. А так мало такого, чтобы была, ну, жизнь такая, чтобы можно было, ну, в реку попасть, и чтобы тебя несло вообще. Так мало такого, чтобы было, ну, вот чтобы ты попал туда, и, ну, жизнь, короче, когда... И знаете, что душа наша уже истосковалась по Богу вот так. А Павел и говорил коринфянам, и говорил людям, когда приходил, что я к вам вообще-то пришел не в мудрости слова. И я к вам пришел вообще ни в чем, я к вам ничего, кроме Христа, я ничего не хочу знать у вас. Я пришел к вам в силе Духа Святого, и говорить к вам хочу в силе Духа Святого. И поэтому то, о чем мы здесь говорим, и все, что происходило вчера, это и есть не мудрость, не просто умствование человеческое, это и есть сила Духа Святого. И за то, чтобы иметь такое, то, что мы вчера переживали, чтобы иметь такое, многие люди готовы были бы жизнь отдать. Потому что это жизнь. Это не просто ты плачешь, это не просто ты... Почему ты плачешь? Вот вопрос. А я часто себе задаю вопрос, Бог, почему ты приходишь? У меня невольно начинает все внутри переворачиваться, клокотать, и слезы почему? И почему вообще я не могу на месте сидеть? Почему у меня такое? И раньше со мной такое только в тайной комнате происходило, то, что вы видели вчера. Вот так Бог меня посещал. Я никогда не думал, что Он на людях будет так приходить. Я читал книгу Бенихина «Доброе утро, Дух Святой». И он пишет, что в тайной комнате Бог к нему приходил, он говорил, и у него слезы текли, и он видел прямо Духа Святого возле себя. Но потом та же атмосфера стала приходить в собрание. И я понял вот что, что ты не можешь иметь в собрании больше, чем в своей тайной комнате. И ты никогда не будешь иметь больше присутствия Бога, чем ты имеешь там дома у себя. А многие не знают этого, и они пытаются перед собранием напрягаться или на собрании напрягаться. А однажды я ехал, а я перед этим служением вчера, мы с поезда, и все видели мои, да, я проснулся, я сразу с поезда сел в это, я успел провести, может быть, 15 минут с Богом вчера, и мы сразу сели, сразу с поезда в спортивном костюме, благословенные братья и сестры Стебен забрали меня прямо таким, какой я есть, такой весь, привели меня в порядок, лаком залили мне волосы, там что-то, причем сделали красиво, и только одну сторону, которая на камеру смотрит, говорят, нам это нужно, без вопросов, что вот я, погладили мне рубашку, они там вот так, посадили меня, посадили, и мы сидели, как будто бы все так, ну, и по телевизору там смотрелось, во, супер. И никто не знал, что я только что вот еще полчаса назад там или сколько только в поезде трясся сутки и не успел ничего. Вот. И тем не менее, и потом мы сразу сюда, и сразу уже, а тут уже поклонение заканчивалось, и сразу я вышел моментально на сцену, и Бог пришел. А знаете, почему Бог пришел так? А потому что Бог не приходит от того, а ты не можешь ничего сделать. А я только вчера взял микрофон и сразу понял, все. И когда мы сюда ехали в поезде, то знаете что? Мы там классно проводили время с командой. Мы смеялись там, ну, шутили там, в игру там играли, или даже в две игры играли. Вот. И, ну, такое классное время провели вместе. И посреди всего этого, ни с того ни с сего, вдруг, в разрез, посреди смеха, посреди веселья, вдруг Бог говорит мне: а ты знаешь, ведь я готовлю излить мою славу там, когда ты приедешь туда. Я посещу вас. И я потом им сказал всем: подтвердите, что я точно говорю. Ну, подними руку. Вы слышали же это? А вот они свидетели. И когда мы потом сели, сразу сошли с поезда, и мы пришли только на Тибен, я уже понял, что Бог начал изливать свою славу. И я уже там им сказал, даже если бы вот сейчас я такое внутри получил удовлетворение и свидетельство внутреннее, что Бог начал что-то делать, что если бы я сел в поезд и уехал домой сразу после первой передачи и не вышел бы вообще на сцену, я был бы уже счастливым. Из-за того, что Бог такое чудо сделал сейчас, что будет, ну, сегодня будет директор Тибен вечером, я думаю, на вечернем служении, и я дам ему возможность свидетельствовать, потому что, оказывается, у него Бог изменил всю жизнь через перемены в личных отношениях с Богом. И он хочет нести это послание кругом. Он хочет зацепить... Короче, мы с ним такие проекты... Мы с ним до 4 утра сегодня сидели. И такие проекты глобальные, что, короче, я вам говорю. Если бы уже только из-за этого, уже можно было бы уехать. Но то, что потом вчера еще Бог сделал здесь, я в шоке был. Я говорю: Бог, ну я вообще не думал. И Бог, то, что Он сказал в поезде, Он начал это подтверждать, что Он хочет что-то сделать. Но ведь мы только начали, а Он обещал излить свою славу. Поэтому и прямо сейчас Он здесь. Вот так же, как Он был вчера здесь, Он точно так же сейчас здесь. Он может прийти, правда, совсем по-другому, вообще с другой стороны. И, скорее всего, так оно и будет. И я не знаю, как Он придет сегодня, потому что я вчера не мог этого. У меня было целое слово красивое приготовлено. И я планировал все по-другому. Я хотел просто проповедовать. Вот. Но и сейчас точно так же я не хочу ограничивать Духа Святого. И поэтому пускай делает, что хочет Господь. Скажите. Вы как, хотели бы такое, да? И вот это интересно, когда двигается Дух Святой. И Бог приходит сам, когда хочет, и дышит, где хочет. Вот почему он вчера так пришел? Вот кто знает? А знаете, что еще важно? Что мы думаем, что мы можем сделать... Часто мы смотрим на отношения с Богом или на встречи с Богом, как на какой-то просто секрет, формулу, как на какое-то механическое действие. А на самом деле играет значение образ жизни. И если изменить свой образ жизни и начать жить в стиле богоискания, быть пастором в духе богоискания, как Давид, да, как Моисей, вот и стать лидером таким, стать бизнесменом таким, в политике, как Даниил, да, это был богоискатель в политике, такой, который до мозга костей был влюблен в Бога. И когда ему даже сказали, что или умри, или перестань проводить время с Богом, всего на один месяц, перестань на один месяц проводить время с Богом, ему сказали. Он сказал, да идите вы все подальше, лучше пускай меня львы съедят, чем я месяц не буду приходить к Богу и говорить с Ним. И бросили в львиный ров. Но люди, которые близко к Богу, они живут под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоятся. И поэтому никто не смог ему ничего сделать. Но суть в том, что образ жизни имеет значение. Образ жизни имеет значение. И есть такой проповедник в Америке, может быть, вы слышали, Родни Хаунбраун такой, да? Я не знаю, насколько я правильно произнес его имя, но не такое оно простое. Но есть он. И однажды он приехал в одну церковь, и он стал сыном пастора этой церкви играть в игровую приставку и стал, в компьютерные игры. Режется там, в танчики там или во что-то они. За 3 часа до служения пастор подошел к нему и сказал, Родни, тебе пора молиться и готовиться к служению, потому что в 6 часов собрание, и нам надо будет ехать. Спасибо, что ты напомнил, он сказал. И он включил дальше игру, и они погнали с сыном резаться, и они поехали. Прошел еще час, пастор подошел опять к этому Родни и говорит, слушай, тебе уже пора, все, поехали, давай, тебе надо готовиться и уезжаем. Спасибо, что ты мне напомнил. И дальше продолжил резаться. Короче, он играл в эту игру компьютерную до самого начала служения. И потом он после того, как они окончили, он сел в машину и они поехали на собрание. Когда он приехал на собрание, то весь первый ряд, все служители, все помощники пастора уже знали об этом случае и уже были надутые. И уже они думали, пригласили помазанника, И когда он вышел, он сказал, Дух Святой, я приглашаю тебя сюда, приди, пожалуйста. И в эту самую секунду весь первый ряд вывалился с сидений. Дух Святой коснулся их, и он вывалился с сидений. И этот Родни, он стал ходить и говорить о том, что надо уметь всегда ходить с Богом. И нужно молиться, не рассчитывать, по крайней мере, надо молиться перед собраниями, но нельзя делать ставку на это. Надо иметь образ жизни такой, как этот Даниил, каждый день, по 3 раза в день, и не изменить, самое главное, не прогнуть его. У нас никто львиный ров не собирается бросать, а мы перестаем так легко, постоянство теряем. А его хотели львиный ров, а у него так, наткнулись на такую жесткую систему, наткнулись на такое жесткое постоянство, что аж львы зубы обломали об эту решетку такую. И потому что он знал, в чем его секрет. И так хранил это. И враги его раскусили, в чем его секрет. И потому тоже пытались именно в это ударить, потому что, что бы ни делали, не могли его поймать, ни в чем больше. И поэтому он знал свой секрет, и потому что он любил Бога, он знал, что все от Бога у него. И поэтому для нас важно не просто иногда приходить к Богу, а изменить весь свой образ жизни. И не на 1 год, и не на 2, и не на 5 лет, а вообще навсегда. Изменить образ жизни. Вот тогда работает. Вот слишком многие люди, они разочаровались из-за того, что они попытались начать искать Бога в стиле принять таблетку. Вот просто вот там пришел к Богу на месяц, пришел к Богу какое-то время, попробовал вот так вот, не получается и все. А на самом деле это не работает. На самом деле нужно изменить всю свою жизнь и сделать это же, ну, Бог — это не хобби. Бог — это же жизнь. Бог — это же все. Это же... Да. Итак, моя проповедь называется так. Жертва Богу, дух сокрушенный. И давайте с вами откроем Псалом 50 и прочитаем с 18 по 19 стих. «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже». И я уверен, что вы это местописание очень хорошо знаете. И я это местописание тоже очень хорошо знаю. Но благодаря этому местописанию и подобным стихам Бог изменил мою жизнь, и Он изменил мое сердце. Я понял, как нужно приходить к Богу, и понял, что к Нему нельзя приходить так, как к каким-то, может быть, людям, или ну, как вести себя в повседневной жизни. Я понял, что с Богом нужно говорить совсем по-другому. Когда ты приходишь к Нему нельзя прийти, как я говорил уже, как сказал Томми Тини, что нельзя прийти к Богу и увидеть Его лицо, сохранив свое лицо. Что ты обязательно, придя к Богу и увидев Его лицо, ты потеряешь свое лицо. Для меня самого я не ценю свою репутацию. Я не ценю свое лицо. Я решил, что я потеряю свое лицо перед Богом. И я решил, что перед Ним я умолюсь до самого дна. Это решение я принял давно, но иду к Нему все больше и больше. Я решил, что к Богу я буду приходить не как победитель и не как князь, не на коне. Я решил, что к Богу я буду приходить, слезая с коня и снимая обувь с моих. Как помните, Моисей, когда он пришел на гору, где был горящий куст, Бог ему сказал: «Эта земля святая, и я тебя прошу, сними обувь с ног твоих». Никто не может к Богу прийти обутым. На эту землю святую ты не можешь войти обутым. Если ты хочешь по-настоящему приблизиться к Богу, а здесь собрались именно такие люди, которые хотят приблизиться к Богу, здесь собрались люди, которые ищут Бога, и не просто ищут, ищут из-за того, что жаждут Бога. Здесь собрались влюбленные люди в Бога. И для нас, людей, ищущих Бога, вообще для всех людей, ищущих Бога, надо обязательно знать, очень важно для нас знать, что к Богу обутым приходить нельзя. И одна из самых главных причин, почему люди уходят от Бога такими же, какими они пришли, потому что они приходят к Нему обутыми, не смирившись перед Ним и не сокрушившись перед Ним. Они приходят к Нему в чести и достоинстве. Потому что быть боссом, это разуться, быть боссом, это значит вести себя как раб. Это значит опуститься до самого дна. Это значит что-то снять свое, как снять свою защиту, которая тебя... Обувь, она защищает наши ноги, защищает от порезов, защищает от боли. Снять ноги, причем находясь на горе, находясь на скале, снять обувь – это значит стать беззащитным. Стать беззащитным, как ребенок. Это значит, что нужно приготовиться даже к боли. Это значит, что если нужно, то приготовиться даже к боли. Потому что когда Моисей шел туда, к нему, к горящему кусту, к Богу в этом горящем кусте, то в этот момент он не мог не чувствовать боли под своими ногами. Потому что туда он пришел обутым и пришел специально. Вы были когда-нибудь в горах вообще или нет? Был кто-нибудь в горах? Я был в горах, и, ну, не раз. И знаете что? Босиком там точно не походишь. Вот кто свидетель, кто был в горах? Ну, не походишь там босиком. Потому что там все в камнях, все щебенка какая-то, да, и все такое. Там никто асфальт не укладывал, не стелил там. Там такого нет вообще. И поэтому, чтобы ходить босиком в горах, это надо быть сумасшедшим. А Бог говорит нам, чтобы мы приходили к Нему без всякой обуви. Он говорит нам, чтобы мы, приходя к Нему, научились снимать свою обувь. Научились приходить к Нему беззащитными. И много людей, которые приходят к Богу по сей день, вот которые сегодня, даже вот я был, ну вот недавно в поездке в одной, и мне рассказали, и я потом познакомился с одним человеком, который уже несколько лет, каждый день приходит к Богу. Несколько лет постоянно ищет Божьего лица, но у него такой характер, и он так живет, что с ним никто дружить не хочет. И с ним никто дела не хочет иметь. Он на своей волне. Ему говорят, а он все равно делает свое. Он поговорил с одним человеком, ему не дали нужного ему ответа, он тогда идет к следующему человеку. Он поговорил с одним помощником пастора, не получил то, что хотел. Он поговорил с другим помощником пастора, опять не получил. Он к третьему идет, к четвертому, и ходит, и ходит. Например, он поставил себе цель, хотел, чтобы я у него дома остановился. И он позвонил, а пастор в отъезде был, в другой стране. Он позвонил пастору в другую страну, чтобы он разрешил, чтобы я жил у него дома. Хотя ему сказали уже, что нельзя. И он все равно звонит. Но и он не удовлетворился все равно. Он пошел еще к другому человеку. А потом он встретился со мной лично еще и сказал, все равно ко мне приди. И он во всей жизни он так делает. Постоянно. Не слушает никого. Сам на своей волне. Вот делает, что хочет. И каждый день приходит к Богу. Каждый день общается с Богом. И вот такие люди, это вообще, они только отталкивают людей от Бога. Когда на них смотрят, говорят, ну так и что, вот он молится днями, и у него в жизни ничего не изменяется. И что, и я тоже начну сейчас молиться днями. Ну и у меня будет то же самое. Так а зачем мне надо? Ты посмотри на этого человека. И часто мы из-за того, что есть такие примеры, вообще не стремимся к тому, чтобы начинать что-то искать и пробиваться самим. Но знаете что? Есть другие примеры. И есть другие примеры и в Библии, и в жизни. Людей, которые все-таки раскусили, как приходить к Богу, и людей, которые научились перед Богом разуваться. Вот обутый человек уйдет от Бога таким, каким пришел, потому что защиту не снял, потому что пришел весь, он защищенный. Такого человека бесполезно Богу что-то ему говорить. Бог ему скажет слово, он скажет Богу два. Бог ему скажет два, он скажет ему четыре. Он будет оправдывать себя. Любое слово, какое бы из Библии ему Дух Святой не оживил в сердце, он найдет, как оправдать себя. И он все равно не изменится. Но человек, который приходит без обуви, беззащитным к Богу, и который готов даже терпеть раны и терпеть боль, вот этот человек, он будет уходить каждый день от Бога другим человеком. Каждый день. И знаете что? Не так просто это делать. Но об этом и наша тема сегодня. Жертва Богу, дух сокрушенный. Мы будем говорить сейчас о сокрушенном сердце и о том, как приходить к Богу, и о том, как приобрести сокрушенное сердце. Если мы с вами сейчас не поговорим на эту тему, если мы не узнаем о том, как приходить к Богу и как приходить к Богу с сокрушенным сердцем, о важности этого и о том, как практически это делать, потому что тоже можно знать, ну да, надо приходить, а как практически можно не знать и так и не сделать. Мы поговорим о том, как практически это сделать. И если этого не узнать, то можно достичь, знаете, к чему прийти? Ты будешь каждый день приходить к Богу и каждый день, спустя даже годы, уходить от Него таким, какой пришел, каким пришел. И таких людей я встретил множество. А я знаю, это вот мы будем говорить об одной из основных вещей, почему люди уходят от Бога такими же, какие они пришли. И мы будем говорить о том, как приходить к Богу. Итак, жертва Богу, дух сокрушенный. В 18 стихе Бог сказал, ну, написано, «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу, дух сокрушенный. Смотрите, Давид говорит в Библии, Дух Святой побудил его все это сказать. И Давид говорит, Жертвы ты не желаешь. Смотрите, жертвы ты не желаешь. Это означает, что Бог говорит, что какую бы ты жертву мне ни принес, это будет маленькая жертва. Ну, Библия говорит, что Бог, конечно, желает жертв, но здесь показано о том, что такая жертва, как сокрушенное сердце, ему нужно в 1000 раз больше. И Давид говорит, что сокрушенное сердце – это такая большая жертва, что любая другая жертва с ней не может сравниться. Сокрушенное сердце – это такое сложное дело, оказывается, что очень немногие люди смогли найти такое сердце перед Богом. Но только те люди, которые смогли найти, они ушли от Бога другими. И в той степени, в какой мы сможем сокрушиться, как мы идем из веры в веру, мы можем идти из сокрушения в сокрушение, вот в той самой степени мы можем приближаться к Богу и уходить от Него другими людьми. Итак, жертва Богу, дух сокрушенный. К Богу никто не может прийти с высоко поднятыми глазами, потому что это Бог. И тот, кто приходит к Богу, он должен понимать, кто есть кто, и что Бог – это Бог, а человек – это человек. И когда мы приходим к Богу, нам важно понимать, что Бог – это Господь всех господствующих, и что это наш Господь, Господин. И каждое слово, которое говорит Бог, оно верно. И всякая Его оценка, она верна. Приходя к Богу, нам нужно понимать, к кому мы приходим. Что это не человек. С ним надо говорить вообще не как с человеком. Вот когда ты приходишь к Богу, как ты говоришь с ним? С ним нельзя говорить так, как с человеком. У нас есть что-то похожее в наших отношениях с Богом на человеческие отношения. Мы тоже знаем, что Бог наш друг, что Он наш папочка, и мы приходим к Нему с любовью, приходим к Нему с нежностью, и ожидаем от Него любви, и получаем эту любовь. Но нельзя приходить к Богу всегда только так. Мы должны раскусить Бога, и мы должны знать, что Бог, Он совсем другой, чем человек. Что Бог – это не человек, что Он на порядок выше, что человек никогда не сможет стать Богом, потому что это вообще не его природа. Образ и подобие Бога, да, но не Бог. Бог единственный в своем роде, Бог вообще единственный. Ну, то есть нет двух богов, нет трех богов, Он единственный. Это означает, что так как мы можем приходить к Нему, ты не можешь больше приходить ни к одному человеку, ни к какому там, я не знаю, ангелу, ты не можешь никому вообще приходить, потому что Он единственный. Это значит, что в отношениях с Богом есть такой элемент, который больше нигде вообще не появится. Это означает, что когда ты приходишь к Богу, ты должен с Ним научиться как-то так говорить, как никогда ни с кем не говорил. То есть, надо уметь изменяться. Надо уметь изменять себя полностью. Знаете, как часто люди изменяются, когда они говорят с одним человеком, с каким-нибудь, ну, простым. Они говорят, ну, по одному, ведут себя вольно. Когда они встречаются с важным человеком, их лицо изменяется, их повадки изменяются. Они совсем по-другому говорят. Так вот, а когда с Богом говорим, с Ним еще по-другому надо говорить. Надо измениться вообще. Когда ты входишь в тайную комнату, нельзя говорить так, как ты обычно с людьми. Нельзя вообще. С Ним, это Бог, с Ним вообще нельзя так разговаривать. Как с обычным человеком. Нельзя так говорить. Потому что Он единственный. А мы, нас много людей. И потому, конечно, мы с людьми, с каждым по-своему говорим. Но в общем, это все люди. И мы говорим со всеми, со своими друзьями, знакомыми, семьями. Так как, ну, в общем, как есть общие какие-то такие принципы. А Он вообще уникальный. К Нему надо приходить как-то так, как мы вообще даже себе не знаем. Ну, мы не можем даже представить. То есть, весь наш опыт общения с людьми в общении с Богом. С одной стороны, Он немножечко нам, конечно, нужен, потому что Бог – личность, и люди – личность, и поэтому где-то Он нам пригодится. Но в общем, Он нам вообще там не пригодится. Опыт общения с людьми – слишком маленький опыт. Это не тот опыт, который нам нужен. Потому что Бог единственный. Потому что Он только один Бог. И потому, а человек не Бог. И потому, часто приходя к Богу, мы не знаем, как с Ним вообще говорить. не представляем себе. И говорим с ним как с человеком, а с ним вообще не так нужно. И самое главное, как мы должны научиться приходить к Богу, с каким сердцем, нужно научиться, приходя к Нему, изменять свое сердце и свой мотив и делать его сокрушенным. Удивительный факт в том, что сокрушенное сердце можно приобрести за одну секунду. Даже прямо в этом зале мы можем выйти с вами, и многие выйдут, с сокрушенным сердцем, с полностью сокрушенным сердцем перед Богом. Знаете почему? Потому что каждый из нас, он своим сердцем владеет. Наше сердце, оно полностью в нашей компетенции. И мы можем с ним делать, что мы хотим. Мы можем иметь мотивы, какие мы хотим, чувства, какие мы хотим, мысли, какие мы хотим. Это можно назвать все одним словом – сердце. Потому что сердце – это все знают, что это не просто внутренний орган физический. Сердце – это состояние человека общее, это вообще его внутренний мир. Ты можешь иметь такое сердце, такую сердцевину свою, какую ты сам выберешь. И не раз в Библии написано, что кто-то, например, ожесточил сердце перед Богом. Написано, что они ожесточили сердце. То есть, не просто вот как-то случайно, ну там как-то, не написано, что и сердце их как-то там нечаянно ожесточилось, и они не заметили. Они ожесточили сердце. Это был выбор людей. Сердце сокрушенное или сердце ожесточенное – это выбор каждого человека. И потому, сделав этот выбор, можно за одну секунду приобрести сокрушенное сердце. Я читал однажды одну из книг Кеннета Хейгена, и он написал о том, что когда он пришел к Богу и говорил с ним, Бог вдруг стал ему говорить о том, что у него неправильное сердце, и у него неправильное отношение там к чему-то было. И Бог ему сказал, исправь свое отношение, ты не прав. И Кеннет Хейген пишет, что я сказал, прости, Господь, точно, я был неправ. И он говорит, я изменил тут же, прямо перед Богом, мотив своего сердца, моментально изменил и сказал, все, Господь, я изменил. И Бог говорит, молодец, теперь давай дальше продолжим говорить. Когда я это прочитал, я был вообще удивлен. Я думаю, слушай, оказывается, я могу так своим сердцем владеть, что я могу мотивацию изменять за одну секунду. Я могу приобрести сокрушенное сердце перед Богом за одну секунду. И потом я могу, конечно, его потерять, но я могу подтверждать свое решение иметь сокрушенное сердце каждый день. Но прямо здесь и прямо сейчас в этом зале мы можем приобрести такое сердце. И это то, чего я ожидаю от Бога. Это то, чего я у Бога прошу сейчас. Чудо, которого я прошу сегодня у Бога, посещение, которого я прошу на сегодняшний день и на это служение, я прошу, чтобы Он дал нам дух сокрушенный и сердце сокрушенное. И если бы вдруг это случилось хотя бы с кем-нибудь из нас, вот для меня это будет чудо. Потому что я знаю, к чему приведет сокрушенное сердце. Оно приведет к огромнейшей близости с Богом. Потому что вот такого сердца Он не презрит, Он не отвергнет. Вот сердце сокрушенного, вот что-что, а сердце сокрушенного Он не отвергнет. Ты даже можешь иметь много недостатков. Ты даже можешь иметь много проблем. Но если ты имеешь сокрушенное сердце, ты никогда не будешь отвергнут Богом. Ты будешь всегда иметь свободный доступ во Святое Святых. Сокрушенное сердце – это ключ во Святое Святых. Сокрушенное сердце – это пропуск во Святое Святых. Много людей кругом меня спрашивали, «Сергей, вот ты учишь, что есть внешний двор, Святое, Святое Святых. Что-то мы никогда не видали этого Святого Святых». Сокрушенное сердце – это пропуск во Святое Святых. И без сокрушенного сердца туда не допускают. Ты можешь ломиться, ты можешь пробиваться, ты можешь делать, что ты хочешь, ты можешь лезть на стены, но без сокрушенного сердца туда, глубоко, туда, куда ты метишь, туда, куда ты хочешь пойти, в те глубины Бога, о которых ты читаешь в книжках, о которых ты читаешь в Библии, в те глубины Бога, в которых был Моисей, где был Давид, в те глубины Бога, где есть помазанники, которые живут сегодня, в те глубины Бога без сокрушенного сердца не войти. ты можешь войти во святое, и ты будешь тоже в скинии, ты тоже будешь близко к Богу. Конечно, ты будешь с Ним говорить, конечно, ты будешь что-то получать там от Него, что-то там слышать, но в те глубины, о которых ты мечтаешь, и которые ты можешь увидеть в жизни некоторых людей, каких-нибудь знакомых тебе, ты туда никогда не войдешь. Вообще никогда. Наоборот, не приобретя сокрушенного сердца, постепенно можно потерять вообще все. Вообще все. И потерять и Бога, и Его присутствие, и как следствием потом и все Его плоды, и все потерять вообще все. Но это все то, что потерять благословение, это все ерунда. Это все ерунда. Это лишь последствия того, что появился холод в отношениях с Богом. А ведь Бог теплый по отношению к нам. А ведь Бог теплый. Он же человеколюбивый. Это значит, что этот холод в отношении с Богом может принести только холодное сердце человеческое. И иметь сокрушенное сердце – это значит иметь теплое сердце, не замерзшее, мягкое, податливое ему. И Бог хочет дать нам сердце, как воск. Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного – ты не презришь, Боже. И давайте мы с вами откроем сейчас Бытие, 32 главу. Бытие, 32 глава. И давайте мы с вами прочитаем сейчас историю про Якова. Бытие 32 глава, 26 стих, с 24 стиха по 31 стих. «И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Якова, когда он боролся с ним. И сказал ему: отпусти меня, ибо взошла заря. Яков сказал: не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Яков. И сказал: отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль. Ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И спросил Яков, говоря: скажи имя твое. И он сказал: на что ты спрашиваешь о имени моем? И благословил его там. И нарек Яков имя место тому Пенуэл, ибо говорил он: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Опять знакомая история, но что нас интересует здесь? Яков, который пришел к Богу одним человеком, а ушел от него совершенно другим человеком, знал, что такое иметь сердце сокрушенное. Потому и ушел другим человеком. И знаете, откуда я это знаю? Потому что, когда Бог спросил, как его зовут, знаете, как он себя назвал? Он не назвал себя Израилем. Он назвал себя Яковом. Яков в переводе означает лжец, обманщик, лжец. Когда Бог его спросил: как тебя зовут? Ему хватило смелости сказать: хотелось бы назвать себя принцем Бога, Израилем. Израиль в переводе означает принц Бога или боровшийся с Богом, борющийся с Богом. И, два перевода есть. Хотелось бы назвать себя победителем, боровшимся с Богом, принцем твоим. Но скажу тебе честно, Господь, лжец я. Бог посмотрел на него и увидел, что он сказал правду, потому что его жизненная история показывала, что он точно лжец. Бог глянул на него И говорит, это точно. Но отныне твое имя будет больше не лжец. Из-за того, что ты так сокрушился предо мною, что сам себя назвал лжецом, я поэтому тебя называю моим другом, принцем моим. То же самое поняла женщина-самарянка, которую встретил у колодца Иисус Христос. Он ей говорит, слушай, самарянка, иди позови мужа твоего. Он хотел услышать ее ответ. Он хотел узнать, как она назовет себя перед ним. Что она ему скажет? А она сокрушилась и говорит, нет у меня мужа. И он говорит, а я и знаю, что нет у тебя мужа. Правду ты сказала. Пятих у тебя было. И тот, что у тебя сейчас, тоже тебе не муж. Молодец. И жертва Богу, дух сокрушенный, она ушла от этого колодца другим человеком. Иисус дал ей новое сердце. Она ушла принцем Бога. Она стала свидетелем Иисуса Христа. Она стала служителем Иисуса Христа. Она понесла благую весть о Нем в город, и весь город благодаря ей принял Иисуса. Жертва Богу, дух сокрушенный. Когда апостол Павел пишет о себе, он говорит, что я вообще-то даже не достоин называться христианином, потому что я был убийцей христиан. И вообще-то я грешник, он говорит, последний. Жертва Богу, дух сокрушенный. Что-то знал про это и Давид. Он говорит, Господи, так хочется приходить к Тебе царем, но придя к Тебе, он говорит, как скот был я пред Тобою. Когда он общался с Саулом потом, помните, когда Саул гнал его, он сказал Саулу, «За кем гоняется господин мой, царь мой? За мертвым псом, за блохою». Вот это была самооценка Давида. Я всю свою христианскую жизнь думал о том, что надо лишь уметь приходить к Богу царем, сохраняя свое лицо. И в этом есть доля правды, что мы царственное священство. Я думал, надо иметь достоинство. Один мой знакомый как-то сказал, если на меня кто-нибудь наедет, я дам ему отпор, потому что у меня достоинство есть. И странно, но Иисус говорил, а ударившему тебя в правую, слушай, подставь левую, а? Жертва Богу, дух сокрушенный. И если Бог учил нас так даже с людьми общаться, не тем более ли с Богом так надо говорить? И если Бог захочет изменить одну твою сферу жизни, не стоит ли подставить Ему и другую? Жертва Богу, дух сокрушенный. Давайте откроем 138-й псалом. Давайте откроем 138-й псалом с 23 стиха по 24 стих. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, посмотри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Когда я читаю это место Писания, я прямо чувствую неуверенность Давида в себе. Я прямо чувствую, что он не уверен в себе, он беспокоится и думает, слушай, а вдруг я на опасном пути, а? И у него прямо внутри тревога, он беспокоится, он думает, слушай, не устаю, слушай, не усмотрю, что-то надо с собой делать. У него внутри беспокойство. Он думает, а вдруг не туда иду, а? А вдруг не что-то не то делаю, а? И он говорит, Боже, я прошу Тебя, испытай меня, узнай сердце мое, изри помышления мои, изри, не на опасном ли я пути. В другом месте Писания он говорит, что он, когда увидел там, как нечестивые там благоденствуют, он говорит, я подумал, не напрасно ли я подвергал себя обличениям всякое утро и ранам каждый день. Он говорит, не напрасно ли я обличал сам себя и ранам подвергал себя каждый день. В другом месте Писания он говорит о том, что суды твои для меня вожделение золота и слаще меда. Люблю, когда ты судишь меня, Господь. Суди меня, то есть он говорит. Давид обожал сокрушенный дух, потому и знал, потому и в 50-м псалме сказал, жертва Богу, не что-нибудь еще, а дух сокрушенный, потому что сердце сокрушенного и смиренного он точно не презрит. Давид это знал. Он знал, как надо приходить к Богу, потому и был по сердцу Бога. Он знал, что нельзя прийти к Богу, сохранив лицо свое. Он знал, что нужно потерять лицо свое, и приходил к нему полностью сокрушенным. Все люди, которые изменяются когда-либо, где-либо, они знают это. Я вам хочу сейчас прочитать небольшую цитату из книги Йонги Чо о том, что он пишет о себе. На момент написания этой книги я несу ответственность за 700 тысяч людей в моей церкви. Каждый год мы завоевываем в среднем более 300 тысяч новообращенных для Иисуса Христа. И люди спрашивают меня, в чем секрет? Да, существует много секретов нашего роста, но самый главный наш секрет – это молитва. Я начал служение в 53-м году в пригороде Сеула, и это был район трущоб. С самого начала Дух Святой начал меня учить, что основанием церкви является молитва. Я старался завоевать души для Господа Иисуса Христа собственной силой, проповедуя более 6 месяцев, но за это время я не смог привести даже одну душу к Иисусу Христу. Не прошло и года, а я уже собирал свой чемодан более 8 раз, чтобы оставить свое служение. В то время во мне росла уверенность, что быть пастором – не мое призвание. Я даже не мечтал тогда, что когда-либо я буду руководить очень большой церковью. В моих самых прекрасных снах моей мечтой было иметь 30 человек в церкви. Это пишет Йонги Чо. Но Бог научил меня, что я должен полагаться на Него, и потому я начал молиться более 5 часов ежедневно. Скажу вам, это нелегкая работа молиться 5 часов в день. Я сражался и боролся против своей плоти. И дальше смотрите. И вскоре начали происходить великие вещи. И дальше знаете, что написано? Вечером об этом сказать, да? То есть сейчас паузу, чтобы все пришли вечером, сделаем, да? Хорошо. Итак, наша тема. Дух сокрушенный. И он говорит, и вскоре начали происходить, пожалею вас, великие вещи. Я изменился. Нет, вы представляете? Вот ожидается, да, что и церковь стала расти. А в служении такой пошел прорыв, что... Мама мия, дым столбом. А он говорит, и я изменился. Да это говорит главное Йонги Чо. Ну, то есть, это ж Йонги Чо. Он бы мог подумать, я ж Йонги Чо. Что ж во мне еще можно изменять? Ну как? Ну я же Йонги Чо. Каждый день по 5 часов в день молюсь. Он же молился, на более 5 часов в день, говорит. А я, говорит, изменился. Для меня со словами «я изменился» столько всего стоит. Во-первых, ему нужно было признать, что что-то с ним не то. Боже, какая это мощная штука признать пред Богом, что у тебя есть что-то не то. А если быть точным, то во всем что-то не то. Потому что если ты думаешь, что у тебя уже что-то то, значит точно что-то не то. Потому что во всех сферах нашей жизни, ну, у нас точно еще не то, что должно быть. И он так это понял, что аж изменился. Это ж надо было до какой глубины осознания дойти, что с ним что-то не то. Это ж надо было прийти к Богу и сказать, знаете что? Я лжец. Это уже, ну, потом по жизни, да? Это в начале служения он так. Он говорит, в начале своего служения, говорит, вообще, я лжец. Я не могу нормально говорить с людьми. Как с ними говорю, постоянно преувеличиваю. Вот так бы хотелось сказать, что там у меня покаялось много, там сколько-то людей, но не могу. Вот все равно два человека прибавлю. Бог, я лжец. Это правда обо мне. За словами «я изменился» стоит то, что он такую правду о себе увидел и признал, что мало места. Это ж надо было так признать эту правду, что аж вся Южная Корея изменилась. Это ж надо было не просто измениться, это ж надо было так измениться, и так глубоко эти перемены пошли, что аж на весь мир повлиял. Это ж что ж там за перемены-то с ним случились-то? Это ж насколько нужно было признать себя лжецом, и насколько нужно было себя признать во всем таким. Он, наверное, стоял там и говорил, я лжец, прелюбодей, обманщик. И обманщик, и лжец, Господь, это два вместе, но я все равно перед тобой говорю это. Это ж сколько нужно было всего... Жадный. Завидую. Боже, как помогают мне. Обижаюсь на людей. Конкуренция. Вон у того, вот у меня за полгода 6 человек спаслось, а у него 66. Поубывал бы. Карьерист. Карьерист я, Господи. Это нужно было... Кто? Критик. Осуждаю всех, кого не увижу, Господь. Вот стою и осуждаю. Он пришел к Богу и начал сокрушаться. И начал называть вещи своими именами, потому что это все правда. В общем-то, про любого из нас. Потому и смеемся. И про меня в том числе, чтобы не плакать. Потому и смеемся. А потому что будет одна из двух реакций. Либо слезы, либо истерический смех. Вот как сейчас, например. И он говорит, я изменился. Представляете? Это нужно было для меня за словами «я изменился» столько всего стоит. Это значит, нужно было увидеть себя в свете Бога. Нужно было это признать, нужно было принять какие-то конкретные решения, и нужно было, выйдя из тайной комнаты, воплотить решение в жизнь, стать другим мужем, стать другим отцом, стать другим человеком вообще, просто человеком стать другим. Это ж нужно было вот так делать все. И дальше он пишет после этого, что он изменился. «Затем изменились мои люди, и весь город начал изменяться». Однажды я понял, что у меня есть проблема, что я желаю перемен другим людям больше, чем себе, и их хочу к Богу приблизить гораздо сильнее, чем себя. Я понял, что что-то я так сильно Бога полюбил, что Его заповеди исполняю даже сильнее, чем Он меня попросил. Он сказал, люби ближнего, как самого себя, а что-то я возлюбил их даже сильнее, чем самого себя. И то, чего даже нет у меня, им хочу. О, добрый, а! Что-то я перебежал Бога, обогнал его. Таким стал классным. Душу свою теряю, но их зато спасаю. Сам к Богу могу не прийти, но их приведу. С нами же все нормально. Это же с грешниками что-то не то. Слишком грешные они, эти грешники. Над женой, Боже, сколько я работал, а? Трудился как скульптор над ее судьбой. Думал, я из себя человека сделаю. И то в ней не так, и то в ней не так. Например, она отказалась служить Богу полностью, потому что я так сильно служил ему, что она сказала, кто-то из нас должен же быть дома. И сказала, я вообще ухожу со всех служений. А была лидером в церкви. Она перестала молиться вообще. И я работал на ней, я думал, я сделаю все, чтобы она начала молиться. Как это так? Моя жена от Бога уходит. Я думаю, я сделаю все, чтобы она начала молиться. В служение буду толкать. И, короче, я взялся за работу, друзья. Что я только не делал. Как этот Павел говорил, проповедуй вовремя и не вовремя. Все, чего я добился, это только все хуже и хуже становилось. Она только говорила, ах, раз так, вообще ничего делать не буду. Мне очень хотелось, чтобы моя жена, скажу вам по секрету, похудела. Я ей говорил, Оля, слушай, ну куда ты уже похудеешь, а? Она говорит, Сергей, ты мне столько раз это говорил, еще раз скажешь, как разъемся, будешь у меня потом плясать по-другому. Я говорю, не-не-не, вот так хорошо, так хорошо. И однажды, придя к Богу, я опять говорю, Господи, да измени ты ее, а! И Бог стал говорить мне о сокрушенном сердце. И стал говорить мне о том, что, Сергей, слушай, там где-то в Библии есть место про сучки и бревнышки. Не хотел бы ты его найти? А в такой момент так хочется сказать, знаете что? Дьявол, во имя Иисуса Христа, я тебе говорю. А ну-ка, вон отсюда говорю! Потому что я ж святой, я освящаюсь еще. А он мне говорит, что у меня бревно в глазу. На себя посмотри, дьявол. Так и хочется ему сказать в ответ. И когда ободрение, утешение, ну точно Дух Святой, как елей на сердце. Но когда Бог стал говорить, что, Сергей, что-то ты дома мало времени проводишь с женой. Я думаю, дьявол взялся за меня, а? Думаю, это, наверное, со всяким приходящим к Богу так. Думаю, сам сатана сюда приходит и меня искушает. Хочет меня от моего призвания оторвать, чтобы я его потерял и не исполнил. Думаю, я понял твой план, лукавый. Ничего у тебя не выйдет. Во имя Иисуса, Господь, измени мою жену! И Богу надо было, чтобы я к Нему, я же начал, если вы знаете мое свидетельство, каждый день по много часов общаться с Ним, по несколько часов общаться с Ним с 99-го года, а я как муж изменился только в 2002 году. 3 года Он меня каждый день в тайной комнате ломал. Как ломал? Он просто приходил и говорил со мной. А я умирал и бесов гонял. И понять не мог, что это Бог со мной говорит. А потому что Он мне прямо не в бровь, а в глаз. Вот так вот. Больно. Всю жизнь. Представь, ты жил годы, думая, что она не права. И такая 100%. А разве она права? Она не служит. Она не молится. Она даже в церковь пропускает часть служения. Толстый, кто-то подсказывает. Самое главное. Я ей передам ваши слова. Про жену нельзя так говорить. Спасибо вам. Вот хоть один защитник есть. Спасибо. Я ваши слова тоже ей передам. Да, пастор Зина говорит, видели бы они ее сейчас. И ручку показала. Дай мне ручку сюда. Что ты показала? Говорит, вот такая она сейчас. Сейчас моя жена вот такая. Она весит 50 килограмм. Но она маленькая, потому что, и она такая щупленькая. И, ну, она миниатюрная такая. И потому она выглядит, ну, нормально. Она как... Но... Спасибо вам. Красавица. Это точно. И она сама похудела без меня. Без меня. Без меня. Откуда ты знала? Она похудела. Она в служении с утра до вечера молится, как и я. Все на своем месте. Потому что великие вещи в нашей семье произошли. Я изменился, друзья. Бог пришел ко мне и стал говорить, что Сергей, оставь свою жену в покое вообще, не трогай ее вообще. Я знаю, что у нее есть проблемы, но при чем здесь она? Ты же пришел ко мне личные отношения с Богом развивать, правильно? Так давай о тебе и поговорим. Что ты ее трогаешь? Потому что ходатайство, когда нет личных отношений с Богом, а есть только молитва за других людей, это значит, Господи, измени их, город, ну, жену, детей. А личные отношения с Богом – это «Господи, измени меня и откройся мне». Когда у меня появились личные отношения с Богом, я стал понимать, что Бог надо мне больше, чем им. И когда я понял, что надо сначала себя полюбить и себя изменить, и для себя Бога найти, а потом за город взяться, во моей жизни произошли великие вещи, переворот. Знаете, что я сделал? Я оставил в покое жену, я оставил в покое людей, и я часами... Что такое тайная комната? Это ты часами занимаешься собой. Я всегда думал, что это эгоизм вообще-то. Я всегда думал, что молиться за себя, вот так как я часами молился, я сотни часов провел в молитве за себя. Я думал, что это эгоизм. Я Библию перестал читать для них, я стал читать ее для себя. Я думал, что это эгоизм. Может, я даже думал, я не на правильном пути, никто так не делает. Но когда Бог сегодня изменил меня, уже тысячи людей изменились. Не только моя жена. Не только моя семья, тысячи людей изменились сегодня. Семьи, служения, даже бизнес. Тысячи, просто люди изменились. И потому все начало меняться. Тысячи людей. Много тысяч людей по всему миру. И я понял, знаете, что нам нужно? Нам нужно... чтобы с нами случились великие вещи, чтобы мы изменились. Я предлагаю сегодня пересмотреть свои отношения с Богом и свою жизнь. Я предлагаю сегодня сместить акцент с кого-то на себя и начать искать Бога для себя больше, чем для других людей. Полюби себя, это значит сам научись ходить с Богом. Полюби себя, это значит, займись своей жизнью. Слушай, ну пожалей себя, а? Ну, слушай, ну, Бог не хочет, чтобы мы жили так, как мы живем. Ну? Слушай, ну сделай что-то ты с собой, со своей жизнью. Бог хочет, чтобы ты был счастливым, чтобы ты была счастливой. Но Богу не нужно пробуждение, если ты будешь несчастным. Он хочет сделать тебя так изменить, чтобы ты радовался и наслаждался жизнью. Слушай, давайте мы полюбим себя. Давайте мы пожалеем себя. Что-то мы слишком сильно полюбили людей. Так сильно, что аж возненавидели себя. А Бог не учил нас так. Он сказал, возлюби ближнего, как самого себя. Это значит сначала себя. Это означает сначала Бога найти для себя. Это означает перемены найти для себя. Перемены в себе, как в муже, в себе, как в отце, в себе, как в лидере, в себе, как в пастыре, в себе, как в личности просто. В себе, как в матери, как в жене, как в дочери, как в служителе. В себе, для себя Бога и в себе перемены. И вот что я теперь знаю на собственном опыте, что любой человек, который это раскусит и вот так сделает только, он переживет великие вещи в своей жизни. Он изменится. А дальше дело техники. Перемены других людей вообще. Знаете, как изменилась моя жена? Когда я оставил ее в покое, и когда я сам стал изменяться, перемены во мне так вдохновили ее, когда я никогда ей, мы до свадьбы не подарил ни одного цветка. 6 лет прожили вместе, не подарил ни одного цветка. Ну, не то, что со зла, ни, мысль в голову не пришла. Прикинь. Сестры удивляются. Вот таким я мужем был. И думал, что она не права. Как это во мне? Пусть я и не Йонгичу. Но во мне что-то не так, Саша. Ну как во мне может что-то быть не так? Помазанник. Зачем ей цветы? Я Богу служу. Люди гибнут. Она тут одна, а там тысячи. И что я буду с ней сидеть? Ну ладно, посидим, но давай за пробуждение помолимся. Ужас, да? Вот это ж я такой был. Так это ж я уже все, сокрушенный. А тогда, скажите вы мне об этом, я бы вам привел доводов, что со мной все нормально. Море. Я не видел в себе проблем. И когда я стал приходить к Богу на гору, Бог стал учить меня и стал обличать меня. А мне, знаете, что стало происходить? Ну, как Бог стал меня учить? Написано же, что Писание – это зеркало. Да? Это зеркало, в котором мы видим себя. Писание – это как Яков говорил, что кто-то подходит в зеркало, подошел, и отошел и забыл там, какой он. Библия – это как, и он говорит, но кто вникнет в закон совершенно, сравнивает как бы Библию с зеркалом. И если мы с вами вникнем в Писание, это как зеркало, мы можем там увидеть себя. И мы можем вот так, как он пишет, отойти и все, и забыть. А можем серьезно подойти и начать рассматривать себя и поправлять себя. И знаете, что я стал делать? Я стал в тайной комнате заниматься, короче, как бы это назвать, мазохизмом, короче. Пытать сам себя. Оказывается, сокрушение так больно, друзья. Это когда ты босиком идешь к Богу, оказывается, это так больно. А как он мне стал? Как это в Писании? Я открыл «Песни песней», а там написано, что он своей жене подарки дарил. Соломон, подвески там и так далее. А у меня сразу раз, а я своей жене не дарю подарки. И я хотел уже дальше пойти. Но слава Богу, что я там задержался. И знаете, что я сделал? Я поставил свою шею под удар и сказал, Бог, бей меня. И сказал, да, я не дарю подарки. Я лжец, Яков. Я не дарю подарки своей жене. Это правда про меня. И я читаю, и у меня не совпадает с песней песней. Проблема у меня. Я себя не так веду. Боже, как моя плоть извивалась, как уж. Она вот так вот. Она хочет, она, о, Боже, какие мысли ко мне в голову лезли. Я говорю, нет, я такой. А плоть говорит, нет, ты не такой, ты хорош. А я говорю, нет, я плохой. Нет, я плохой. А плоть говорит, ты подумай о самооценке. Ты же образ и подобие Господа Бога. Как ты плохой? Ты не можешь себя так умолять. Это только религиозные люди про себя говорят, что ой, я грешник бедный, правда, я такой. О, опустился ты, Сергей, вот ты там уже. Я думал, все, зарулил, в религию попал. Низкая самооценка вообще, я думаю. А сердце горит, не могу. Библию читаю, жертва Богу, дух сокрушенный. И я, знаете, что стал делать? Сокрушаться по полной программе. Я стал говорить, все, я взял плоть за горло и сказал, нет, плоть, я плохой. Я знаю, что в Боге я хорош. Я знаю, что я образ и подобие Бога, и потому хороший. Но по-человечески, вот я смотрю на себя, все мы много согрешаем. И я знаю, что я множество согрешаю. И я сказал, Господь, я вижу, что я много согрешаю и против своей жены. И я знаю, что я много согрешаю против нее. Только я смотрел на нее, и потому не было времени на себя смотреть. Но я знаю, и внутри я чувствую это. Но просто сейчас я хочу это признать, и я признаю. А еще, Господь, я хочу измениться. Я увидел, что он там говорил комплименты Соломон своей жене Суламите. Я увидел, что он говорил комплименты и проводил время с ней, приходил к ней постоянно. И я понял, что у меня проблема. Я понял, что она мне годы говорила это, а я ее вообще не слышал. Я только ей говорил. Я ей ставил свою... Знаете, что я говорил своей жене? Ты изменишься? Вот только тогда я изменюсь. Я ей говорил, знаешь что? А вдруг я изменюсь, а ты начнешь как сказать... На голову мне садится. Я изменюсь, а ты не изменишься. Это же так неинтересно. Я вот так думал. А теперь я понял, что надо вообще людей оставить в покое. Нет дела нам до них. У меня есть собственное отношение с Богом. Я буду стоять перед Ним вот так вот однажды, и Он у меня спросит за меня, а не за них. И потому я понял, что вот что. По большому счету, конечно, нам надо заниматься, помогать другим людям. Надо заниматься городом, помогать служить своим людям, ну, там, семье, домашней группе и так далее. Но насколько же больше нам нужно заняться собой? Написано, вникай в себя и в учение. Занимаясь вот этим постоянно, вот только так ты спасешь и себя вначале. Вначале. Это значит, случились великие вещи. Я изменился. А только потом с этим «я изменился» ты сможешь помочь. И я понял, теперь я, если у меня в жизни нет перемен, я на эту тему вообще молчу. А что я буду просто проповеди рассказывать людям? Людям проповеди не помогут, им перемены помогут. Вот если я изменился и что-то расскажу, что-то я прошел и что-то я сделал, конкретно работает, семья изменилась, например, конкретно я помогу. А что я буду говорить, если у меня... Я перестал, в общем, вообще просто проповеди ради проповеди. Я перестал темы раскрывать. Я стал о жизни своей рассказывать. Я стал о своей жизни рассказывать кругом. И... По-другому не хочу. Я хочу изменяться больше и больше. Жертва Богу, дух сокрушенный. Но знаете, что я стал переживать в тайной комнате? Такие вот мысли о том, как сокрушаться перед Богом. Я понял, что сокрушаться перед Богом очень больно. Внутри все кричит и не хочет признавать своей вины. Внутри так хочется переключить взгляд на других людей. Так хочется, читая Библию, приготовить из нее прекрасную проповедь для своих людей. И так не хочется применить это слово к себе. Не то чтобы дело даже не в себе, просто ты так на них зациклился, что уже про себя просто забыл. Так их сильно полюбил. И что аж перещеголял Бога и перешел даже его требования. И Бог не хочет, чтобы мы брали на себя иго свое. Он говорит, мое иго легче, чем ты на себя берешь. Слушай, оставь их в покое. Слушай, это ж так сложно их изменять. Работаешь, такой неблагодарный труд. А они не изменяются и не изменяются, не изменяются и не изменяются. Слушай, годами будешь мучиться. Слушай, но есть один человек, Бог нам говорит, которого ты точно можешь изменить. Ну, он в твоей компетенции. Ну, точно можешь изменить. А кто это, Господи? Я его сейчас найду, где бы он ни был, и изменю точно. Кто ж это такой? Скажи своему соседу, это ты. А ты повернись к нему и скажи, нет, это ты. А теперь скажи, это я. I am. Это я. И... Когда я начал общаться с Богом и вот так приходить к Нему, сокрушаясь перед Ним, Бог стал так сильно изменять меня, что сегодня изменились тысячи людей. Резонанс пошел, как круги от упавшего в камню воду, резонанс пошел по многим странам. Резонанс пошел такой мощный, что все в шоке вообще, что Бог делает в жизнях людей. Такой резонанс. Я столько могу примеров рассказать, столько историй. Ну, конечно, я не смогу их, ну, может быть, специально, чтобы не быть голословным. Но, например, одна семья у нас на школе личных отношений с Богом свидетельствовала в Киеве. Одна семья вышли, даже они еще не семья, они еще жених и невеста. Они вышли на сцену и рассказали такую историю, что они были в церкви, и они потеряли, охладели к Богу, потеряли любовь к Богу и ушли от Бога. Стали жить в гражданском браке. Даже вместе там что-то уже нажили, общее имущество какое-то, квартиру даже вместе купили. И живут вместе в гражданском браке. И вдруг к ним попадает диск. На нем написано «Личные отношения с Богом». Покрутили диск. Странно. Не хотим ничего слушать, ничего не слушаем. Но непонятно, почему этот муж решил поставить этот диск. Жена в то время уехала в Москву в командировку, а он поставил диск, и 5 дней не было жены, он был один. Он подумал, ну я так буду делами заниматься, просто так, ну включу. И он встал 5 дней, он в общем не мог выключить этот диск. Он его крутил по кругу снова и снова. Он бросил все дела и 5 дней, не выходя из дома, слушал этот диск. Когда приехала домой вот эта девушка, с которой он жил, она застала там другого человека. Она говорит, цвет глаз тот же, лицо тот же, волосы те же. Но это какой-то чужой человек. Это не мой, как его, Олег, по-моему, зовут. Это не мой Олег. Это не мой парень. А он ей рассказал такую историю. Дрожащими руками он протянул ей диск и сказал, ты должна это прослушать. Она говорит, в чем дело? И он ей говорит, когда я стал слушать, Бог стал касаться моего сердца. Бог стал глубоко работать в моем сердце. И он говорит, и я решил, что я начну с Богом говорить, общаться. И я пришел к нему и молился о разном, а потом решил помолиться за тебя. И сказал ему, Господи, благослови мою жену в этой поездке. И вдруг я услышал голос прямо. Она не жена тебе. Он говорит, я как стал реветь, и говорю, правда, Господи, не жена она мне. Как стал реветь, она приезжает, а он говорит, я больше жить с тобой не буду. Квартира, имущество, все вместе. За 5 дней другой человек. Я больше жить с тобой не буду, как муж и жена. И она говорит, что такое? И она, короче, прослушала этот диск. И когда она прослушала диск, она вышла из своей комнаты другим человеком. И они, знаете, что сделали? Вдвоем собрались, пришли в церковь, нашли пастора там какого-то и говорят ему, мы пришли, что нам делать? Они говорят, ну, вам надо разъехаться. Они говорят, ну, у нас общая квартира, ну, нам разъехаться некуда, родители в разных городах, мы не можем из Киева уехать, что делать? Ну, такая ситуация. И знаете, что они, какое решение там с пастором, с каким-то решили? Что они должны быстро расписаться, и после этого они могут быть вместе. Они пошли в ЗАГС, быстро расписались и решили сыграть свадьбу и пригласить на нее родственников. А родственники с разных городов должны приехать, поэтому свадьбы еще не было. Она будет только в марте, там где-то, ну, в конце, или даже в апреле, наверное. Родственники должны приехать, короче, через месяц они сказали. И родственники должны приехать оттуда, и тогда будет свадьба. И они приняли решение, что пока свадьбу они не сыграют, и пока не будет венчания в церкви, они будут жить в этой квартире, как брат и сестра. И с тех пор они говорят, что мы так и живем. И мы решили все. Сегодня они в служении оба, и помощники пастора оба. Но вы представляете, что делает Господь? За 5 дней судьба перевернулась полностью. За 5 дней. Но это 5 дней для них. А для меня это сотни часов наедине с Богом. И это сотни часов углубления в Него, и потом в себя, и в учение. И работа не над ними, а над собой. Если бы моя была цель изменить их, и я бы носился бы только изменяя их, ничем бы я бы им не смог помочь. А вот таких историй множество. И если бы я мог помочь людям вот как-то по плоти сам, но это невозможно. Все, что только мы можем, это обратить внимание на себя. И потому я каждый день провожу время с Богом 5 часов в тайной комнате. 5 часов – это моя личная встреча с Богом. 5 часов в день я занимаюсь собой. 5 часов в день я занимаюсь собой. Я не готовлюсь к проповеди там. Я не думаю о том, как бы мне повлиять на мир. Я не думаю о том, как бы мне еще больше людей спасти. Я там думаю только о двух вещах. А только на две темы. О нем и о себе. Все. Я думаю о нем, познавая его, а потом думаю, слушай, как бы мне стать похожим на тебя? И потом я сокрушаюсь перед ним по полной программе. Потому что вникать в себя и в учение, это значит заниматься мазохизмом. Ну, грубо говоря, конечно. Может, ну, режет слух. Но я специально это слово использую, потому что это так больно. Я знаете, что понял? Что сокрушение – это очень похоже на то, как ты попадаешь в водоворот. Водоворот, когда ты попадаешь, он тебя засасывает, и он тебя тянет. И ты чувствуешь, что ты гибнешь. Ты чувствуешь, что ты тонешь. И люди, которые попадают в водоворот, они могут вообще из водоворота не вылезть. Их засасывает, и они погибают. И много людей утонуло в водоворотах, в больших водоворотах. И есть только один путь, как можно из такого водоворота вообще, если ты в него попал, вылезть невозможно вообще. Если ты в него попал, нельзя вылезть. Есть только один путь. И знаете, какой путь? Нужно нырнуть прямо в самую сердцевину водоворота. И нужно позволить водовороту засосать тебя до самого дна, потому что водоворот возле дна, он самый узкий. И только из этой точки, возле самого дна, можно выплыть из него. Есть такое, знаете, есть разные экстремальные такие развлечения, когда резину привязывают к ногам и прыгают с крыши. И есть такое развлечение, некоторые так развлекаются. Они находят крупные водовороты, я читал книгу одного человека об этом, и они прыгают в этот водоворот, их засасывает, они рискуют жизнью, адреналина там выше крыши. Они плывут до самого дна, ударяются об дно и выплывают в сторону, отталкиваются от дна и выплывают в сторону. Пусть они так не делают, да? Которые люди здесь сидят. Пастор Виктор говорит, не надо так делать, прыгать в водоворот. Но в духовном смысле другого спасения нет вообще. Нужно начинать, вот я понял вот что, нужно доходить до глубины сокрушения. Я научился добровольно, знаете, что делать в тайной комнате? Но вы мне сейчас не поверите. Скажете, что я еретик. Я научился в депрессию впадать. Прикинь. А знаете почему? Дело не в депрессии. Но когда я сокрушаюсь перед Ним и вижу, какой я есть, сказать Богу, что ты обманщик, это значит стоять, опустив глаза вниз. Это значит стоять печальным. Я понял, что только сеющий со слезами будет пожинать с радостью. Я понял, что только тот, кто умеет плакать о себе, потом будет радоваться о переменах в других. Нам надо уметь падать и терять свое лицо. Нам надо дойти до самого дна, узнать всю правду о себе. И я даже вам и не говорю так делать. Я бы хотел, чтобы вы так стали делать, потому что знаю, что через это произойдет. Потом, когда ты приходишь туда и принимаешь решение измениться, то это решение, оно воскрешает тебя. Конечно, если ты просто видишь, какой ты есть и ничего не предпринимаешь, то это тебе не поможет. Но сегодня вечером на последнем служении, когда я буду проповедовать, я хочу в деталях рассказать, вообще в деталях, прямо в таких деталях, что вы таких деталей вообще в жизни никогда не слышали. По пунктам, первое, второе, третье, по пунктам, как войти в этот водоворот и как выйти из этого водоворота другим человеком. По пунктам прямо расскажу. И я вам даю слово, слышите? Я вам обещаю. Я вам вот, ну, поверьте мне, все записывается. Тут камер больше, чем людей в этом зале. Все записывается. И я вам хочу сказать, что я вам даю слово, что любой человек, который примет это слово, вы увидите, что произойдет в вашей жизни. Бог изменит вас навсегда. У меня есть одна семья, в моей домашней группе, пастор и его жена. И они уже год у меня в домашней группе. А несколько лет они уже молятся стабильно, потому что услышали кассеты, диск услышали. И в декабре месяце они пришли ко мне вдвоем и сказали: «Пастор, мы хотим попросить у вас благословения на развод». И я подумал, что они шутят, потому что они всегда были на домашней группе, как два голубка. А оказывается, просто играли. А я не знал. Я подумал, что они прикалываются, все равно не верил. Целый час я пытался, говорю: «Да ну, ребята, вы что?» А они уже поделили время, кто когда с ребенком будет сидеть. А они уже видеть друг друга не хотят. И они, я говорю: «Ну, надо еще попытаться». Они говорят: «Нет, пастор, да за что уже пытаться? Да мы уже столько лет живем вместе. Да нет, мы все, мы разводимся. Мы не хотим. Мы хотим, я его оставлю, пускай он служит себе Богу». Он говорит: «А я ее оставлю. Мы друг другу мешаем, мы любим друг друга так сильно, что аж хотим развестись. Чего мы будем мешать только жизни друг другу портить?» Они так сказали мне. И я, самое главное, я пытаюсь им помочь, и не могу. И тогда знаете, что мне пришлось сделать? Я вижу, что им нужно что-то такое, чтобы их, ну, встряхнуло. Чтобы, они не верят просто, им нужно веру поднять. И я им сказал такие слова. Я им говорю: «Вы же знаете мое свидетельство, что я изменился? Вы же знаете, что моя жизнь изменилась?» Я говорю: «Вы знаете что? Я вам вот что хочу сейчас предложить. Я сейчас хочу вам предложить, что я начну вас вести, руководить вами. Что вам делать? Начну вам говорить. А вы, как послушные ягнята, будете делать буквально все, что я вам буду говорить, слово в слово. То есть я вот буду идти, а вы будете идти со мной след в след», я им сказал. Говорю: «Давайте договоримся. Ну давайте, вот, и я вас выведу». Говорю: «Я вам даю слово. Я вот так, как вам говорил». Почему я пример этот привожу? Потому что я вам слово сейчас даю. И я им сказал: «Я вам слово даю, что я вас выведу, если вы за мной только пойдете. Но только я вам говорю, что если вы будете непослушными, я ответственности не несу. Но если вы будете послушны, я вас выведу. Давайте». И они сказали, смотрю, надежда в глазах, искорка появилась. И они схватили за соломинку и сказали: «Хорошо, пастор, давайте». И после этого было всего несколько встреч, 3 или 4 встречи у нас с ними. С тех пор, с декабря месяца, прошло всего 3 месяца. И сегодня впервые у них сейчас такая семейная жизнь, какой у них не было никогда, сколько они вообще вместе живут. Теперь у них есть, он за ней ухаживает, он носит ее на руках. Он говорит ей комплименты, он звонит ей, он хвалит ее при людях, она хвалит его. Он говорит: «У нас такой успех», что он говорит, а когда мы спорили, когда вот он говорит: «Ничего не изменится», одна из проблем, которую он говорил, что она жена, и как бы, ну, короче, у нас там должна быть, ну, как муж и жена, мы должны быть как-то там близки там и так далее. И он говорит: «А она, типа, отказывается, не хочет». Я говорю: «Слышишь, ну ты даешь», говорю. И он хвастался, и прямо аж на встрече там, да, команды, они вдвоем свидетельствовали и говорят, он говорит: «У нас успех на всех 3 уровнях. Духовном, душевном и такой радостный такой, и физическом». И они счастливы. За 3 месяца их Бог вывел. И знаете что? Вот, наверное, многие подумали, что я их как семью консультировал. А я им о семье ни слова практически не сказал. Ну, может быть, 5%, ну, максимум 10% о семье. Я их учил, как с Богом ходить. И как к Нему приходить так, чтобы уходить другим. Потому что они, почему я был в шоке от их желания развестись? Потому что я знал, что они уже несколько лет каждый день по 4 часа молятся. Пришли разводиться. И я понял, что они неправильно как-то приходят к Богу. И я стал оттачивать их отношения с Богом. Я им стал детали подсказывать. А когда ты сам прошел путь, 2-3 вопроса, все ясно. Я говорю: «Ну-ка расскажи, как ты молишься, расскажи, как ты...» Все ясно. Я говорю: «Так, вот ты будешь делать так, в тайной комнате даю тебе задание, а ты вот так будешь делать». Они стали делать буквально, как я их научил. 3 месяца они проводили время с Богом, а из тайной комнаты другими людьми. Семья другая, они стали другими внутри. И потому, если я что-то... Я серьезно говорю, ну я понимаю, что это звучит так, но я хочу вас надежду пробудить, потому что я так уверен в себе. Я такой... Ну, а почему? Не на пустом месте. Потому что Бог изменил мою жизнь. Я заваливаю сегодня жену цветами, я заваливаю ее подарками, я заваливаю ее комплиментами, я хвалю ее, потому что она красавица, я хвалю ее вообще повсюду, потому что она знает Бога, и потому что то, что она мне советует, я учусь у нее. Я всегда говорю: «Помоги мне, говори, как ты хочешь, не принимаю никаких серьезных решений без нее вообще». Я постоянно провожу с ней время, я постоянно стал, для меня это не было ценностью вообще, а теперь для меня семья святое вообще, Люди говорят, как ты при поездках можешь так говорить? А когда ценности изменяются, то когда она чувствует, оказывается, даже ей не столько надо было, чтобы... Она чувствовала, что я не ценю семью, и ее не ценю. А сейчас, когда она чувствует, что она для меня такая стала, дошло до того, что аж я стал ей говорить, что знаешь что, ты хозяйка моя, ты госпожа моя, твое слово для меня закон. До такого докатился. И она такая счастливая, и все. И у нас вообще вопрос, а раньше вопросы стояли послушание, кто кому послушный, кто у кого голова, кто шея и так далее. В этом мы ж сворнуют. А сейчас эти вопросы вообще больше не стоят. Вообще больше не стоят. Потому что знаете что? Я все пытался ее починить себе. А Бог научил меня, что сердце сокрушенное – это круче. И я научился подчиняться ей. Я знаю, что многие подумают, безумный. Вообще сумасшедший, научился жене подчиняться. Под каблук стал. Вот можно меня назвать под каблуком у моей жены. Серьезно. Так можно меня назвать. Но они не знают, что силу сокрушения. Они не знают, что если дойти туда до дна, они боятся просто. Это же смерть. Это смерть для себя. Все боятся смерти своего лица. Боятся потерять положение. Лицо потерять свое. А я потерял свое лицо перед ней и перед Богом. И теперь она, у нас вообще вопрос послушания не стоит абсолютно. Она за мной на конец света, на край света готова пойти. Она мне только говорит одно. Сергей, ты мне только скажи, что ты уверен в этом, я за тобой пойду, куда ты хочешь вообще. Переехали с ней в Киев, в другую страну. Она говорит, куда? В Индию поеду. Я поеду с тобой в Индию, куда хочешь. Вопрос послушания у нас снят. Мы даже, у нас это не обсуждается вообще. Это, ну, как, ну, даже мы об этом не думаем вообще никогда. Мы в совсем другую плоскость перешли. Не в плоскость закона, кто кому должен быть послушен, иерархия там и так далее. Мы вообще в другой плоскости. И потому как это лишь один маленький плод моих отношений с Богом. И таких Бог изменил всю мою жизнь. Я научился ходить с Ним. Не так, как я хочу научиться ходить с Ним. Я не знаю так, как должен Его знать. Я знаю, что я очень маленький в Боге. Я знаю, что я еще младенец. Но вот в том, в чем я могу, вот там я могу. И могу поделиться. Конечно, я мечтаю, когда я смотрю, меня смиряет моя мечта. Когда я вижу, какая она огромная, то это меня очень сильно смиряет. Я понимаю, что я не там, где я есть. Но знаете что? По крайней мере, путь я нашел. И потому все, что сегодня здесь говорим, я говорю не то, как достигший, и который говорит, идемте за мной. Я вам покажу путь еще превосходнейший. Не так вообще. А просто я дорогу нашел. И я этой дорогой иду. И поэтому люди, которые идут следуя этой дорогой, их жизни изменяются полностью. Семья, церковь, все начинает изменяться полностью. Потому что из-за этих перемен во мне Бог сделал меня одним из самых успешных служителей в СНГ. Конференции из русскоязычных служителей, практически никто не может такие конференции, столько людей собраться. Практически никто. Потому что обычная конференция – это 1000-1500. Около 1000 – это обычная конференция. И обычно участвуют в конференции минимум 20 церквей. 20, 25, 30 церквей. И обычно люди съезжаются где-то за много километров. Иногда до 2000 километров. Такой круг люди съезжаются. И такого быть вообще никто не может. И когда будет сейчас годовщина посольства Божьего, это чудо, что один, там будут в основном такие спикеры мирового масштаба, и только несколько человек русскоязычных. И среди них Бог по своей какой чудесной милости сделал и меня этим спикером. То есть, то, что я хочу сказать, что я понял ключ. И я хочу сказать, что я не кичусь этим. Для меня это не так ценно. Для меня ценнее другое. Перемены. Если я перестану изменяться, мне конец. Если я застыну, моя жизнь застынет, мне конец, смерть, я умер. Жизнь – это перемены. Я хочу изменяться. И я не хочу изменять весь мир больше, чем себя. Я хочу себя больше изменять. Потому я 5 часов молюсь за себя, и только потом ходатайствую гораздо меньше, 30 минут, может быть, за других людей. Потому что я хочу себя изменить. Странно, люди молятся часами, молитвенное служение, и что-то они вокруг них, люди не изменяются, семьи не изменяются. Странно, я 5 часов в день молюсь за себя, а не за них. А люди что-то вокруг меня изменяются, изменяются. Слушай, ну поймай какой-то секрет здесь, а? Так хочется тебе помочь. Так хочется тебя коснуться. Ну, кто бы ты ни был, а? Ну, сколько бы ты уже не был верующим, какого бы у тебя ни было служения. Слушай, если ты даже прямо сейчас сокрушишься, чтобы принять это слово, твоя жизнь изменится здесь. Ну, точно тебе говорю. От Господа тебе говорю. Не просто так. Ну, может кто-то подумает, Сергей просто говорит, а я вам Духом Святым говорю. Серьезно, вот если любой сейчас примет это слово и сделает так, вы увидите, что случится. Открой сердце, прими это слово. Оно просто потому, что поможет тебе. Итак, жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Жертва Богу, дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного он не презрит. Вот такое сердце он примет. И такое сердце он поднимет. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Падению предшествует гордость, а возвышению – смирение. Смирение – это ключ. Вот только так можно приходить к Богу. Вот только так можно приходить. А только приходящий к Богу потом таким может быть перед людьми. Может назвать себя, как Давид, мертвым псом и блохой. Потому что он перед Богом такой. И потому ему уже, потому он может скакать перед людьми, скакать и плясать, а ему все равно. Потому что в тайной комнате он так умолялся, и так умел унизить себя, что потом перед людьми это уже ерунда была для него. Это уже вчерашний день, он это прошел. А Милхола, значит, и перед Богом так не умолялась. Покажи мне твои отношения с Богом, я скажу, кто ты. Покажи мне, как ты умоляешься перед людьми, я скажу, как ты умоляешься перед Богом. Покажи мне, насколько ты смирен перед людьми, скажу, насколько ты смирен перед Богом. Покажи мне отношения с Богом, я тебе расскажу всю твою жизнь. Потому что это источник, это сердце жизни.